Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы записываем эту программу в Страсбурге на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И гость программы «Лицом к лицу» Александр Миленкевич, один из ведущих белорусских оппозиционеров. В прошлом единый кандидат белорусской оппозиции на выборах президента Беларуси в 2006 году. Лидер движения «За свободу». Мы говорим о Белоруссии, потому что на этой сессии, если по России, несмотря на довольно оживленные дискуссии по поводу прошедших там думских выборов, не проводится ни одного голосования, ПАСЕ ограничивается только обменом мнений, хотя и, конечно, самых острых и разных мнений, то по Белоруссии здесь принята резолюция, и о ней, а вообще влиянии Европы на ситуацию в Беларуси, о том, что происходит в самой стране, и о чем мы довольно немного знаем, мы поговорим с Александром Миленкевичем. Вопросы ему будут задавать Кети Хатиашвили, корреспондент грузинского еженедельника «Prime Time», и Леонид Велихов, обозреватель издательского дома «Совершенно секретно». Здравствуйте, коллеги. Я когда-то наблюдал за борьбой Александра Миленкевича. Это было в 2006 году, когда на центральной площади белорусской столицы 3, если не ошибаюсь, дня прожил палаточный лагерь. Чуть больше 3 дней, 3-4 дня, после чего его все-таки убрали бульдозерами. Какое-то время Александр Лукашенко не решался трогать. Тогда этот палаточный лагерь, этот центр протеста белорусской оппозиции, после чего все-таки решился. В прошлом году, в декабре, из этих событий мы отмечаем как раз вот год и месяц, было все гораздо жестче, как во время самих событий, так и если говорить об их последствиях. Я, пожалуй, начну тогда с вопроса, как вы сейчас опишете ситуацию в отношениях власти и белорусской оппозиции? Что сейчас происходит?
Ну, если сравнивать 2006 и 2010, эти две президентских кампании, то надо сказать, что в 2006 году это был такой пик успехов белорусской модели экономики, которая, вообще говоря, не имеет исторических перспектив, но тогда действительно состояние было довольно хорошее, и, соответственно, среди людей было некоторое недовольство тем, что страшно, тем, что увольняют с работы за инакомыслие, но говорили, что а вот жить неплохо. А в этот раз, ну, совсем другая ситуация. Это было на фоне серьезного международного кризиса валютного, финансового, экономического, а кроме того, и фоном был внутренний белорусский кризис, потом не только экономический и политический. Степень доверия к Лукашенко значительно уменьшилась, вот, и настроения протестные намного выросли. Тогда нас вышло поддерживать примерно по оценкам белорусского КГБ, и мы соглашаемся с этим, где-то 30 тысяч человек. Вроде по сравнению с Майданом мало, но если учесть, что у нас тотальный страх, и людей за то, что они выходят на площадь с моральным протестом, это не экономический протест, увольняют с работы массово. У меня из 5 тысяч людей, которые были в моей команде во время выборов, официальных людей, которые собирали подписи, 1000 лишилось работы после этого. 500 студентов были выгнаны из университета. Вот. Так что репрессии были, может, не было такого жесткого режима, потому что тут оппозиция пошла на другую площадь, начался штурм. Я считаю, это была провокация власти. Начался штурм Дома правительства. Вот. И совсем по другому сценарию, такому резкому сценарию пошло. А мы выбрали абсолютно мирный сценарий. Мы не шли с площади, хотя были желающие погулять по городу. Мы говорили, нет, надо стоять, потому что будут провокации, которые мы не нейтрализуем.
Ну вот если, я все-таки повторю свой вопрос, если определять нынешнее состояние. Вот вы сейчас в Страсбурге, с вами ваши коллеги по белорусской оппозиции, и господин Лебедько, и другие. Кто-то сидит, и мы знаем, что судьба их, в общем, очень незавидная, и положение серьезно. Вот как сейчас это происходит? Что вы сейчас делаете ли вы вообще что-нибудь, кроме вот этих вот зарубежных поездок, что вы делаете в самой Белоруссии, и чем на это отвечает Лукашенко?
Но я скажу, что нам не стыдно в борьбе за освобождение наших коллег. Два кандидата в президенты находятся в тюрьме. Вообще мы считаем, что у нас 15 политзаключенных. Нам не стыдно, потому что такого уровня солидарности широкой вот не было в 2006 году, когда я был кандидатом в президенты. Сейчас вот это вот народное осознание необходимости объединиться. Солидарность значительно выросла. Наши правозащитники, хорошая команда, вообще говоря, много организаций, они идеально объединились, распределили функции и пытаются защищать все вместе. Вот, то есть внутренняя солидарность есть, мы же не только должны ждать, что вот Запад нам поможет. Она есть, существует, но, знаете, в таком авторитарном, жестком режиме надеяться, что только своими силами мы освободим людей, очень трудно. Лукашенко действует по принципу, что ему выгодно, а выгодно сегодня ему, это его главный интерес, экономическая поддержка. Модель не работает без внешних дотаций. Значит, нужно или из Европы что-то вытянуть, или из России. И, вот, и поэтому он будет действовать целесообразно вот этому тактике своего выживания личного. Но вот та резолюция, которая сегодня принималась, действительно, это очень важный момент. Могут сказать, что ну, а разве резолюция освобождают? Нет, не освобождают, но создают такой фон, базу того, что неприятие того, что происходит в Беларуси. Поэтому стараемся их освобождать. Процесс очень трудный. Лукашенко хотел бы продавать этих людей за какие-то финансовые поддержки.
Леонид Великов, пожалуйста.
Ну, естественно, напрашивается с моей, с моего, так сказать, ракурса, с моего угла напрашивается вопрос и рассуждение на тему сравнения ситуации в России и ситуации в Беларуси. Вот мы как бы долго жили такой какой-то псевдоспокойной, квазиспокойной жизнью, я имею в виду, в России, и как раз смотрели... Мы, прежде всего, смотрели, конечно, на, в сторону Украины, где демократическое движение опрокинуло режим такой, режим Кучмы. В еще большей степени смотрели в сторону Грузии, где демократическое движение не просто опрокинуло, но и режим Шеварднадзе, но и утвердилось, и начало, и проводит успешные экономические реформы. В России ничего не происходило. И вот в России совершенно внезапно все начало происходить бурно. Россия проснулась. Россия проснулась под влиянием политических событий. Но вот у вас, казалось бы, для такого подъема именно протестных настроений и выражения реального этих протестных настроений тоже благоприятный фон. Это глубочайший экономический кризис. Но что-то люди сейчас не выходят на улицу? Или я ошибаюсь?
Вот если... Мой взгляд на Москву из Минска, то я скажу так, в Москве тоже вышли не потому, что кушать хочется.
Нет, конечно, именно...
В Москве все-таки вышли люди, которые неплохо зарабатывают. Это такой тоже моральный протест. Угу. Это борьба за свое достоинство. Люди просто так не хотят. Они хотят, чтобы их хотя бы считали людьми. Ну, и в том числе считали голоса. Вот, поэтому здесь протесты там и там моральные. Но, вы знаете, все-таки Лукашенко удалось внедрить свой ноу-хау, уникальный метод, простой как грабли, но действует эффективно, как держать под контролем страну. Во-первых, не было приватизации широкой, там 70% в руках предприятий и институций, и всюду есть заместители по идеологии. В чем их функция? Что они рассказывают по информации? Рассказывают, но не это их функция. Они четко контролируют, кто высказывает какие мнения, кто участвует в каком-то пикете, или допустим, кто-то написал куда-то в интернете какие-то слова неприятные для режима, или этот человек участвует в кампании независимого кандидата, и там очень просто работает схема. В чем ноу-хау Лукашенко? Если ты лояльный, ты работаешь. Если ты не лояльный, до свидания. Нет Сибири, нет психушек, но просто человек выкидывается с работы, а кушать-то семье надо. Вот, и этот страх такой наводит, всем кажется, что за ними постоянно следят. Вот этот страх, он, конечно, парализует людей, когда они выходят на улицу, потому что эта улица кончается плохо. Тех людей, которые просто были около территории той площади, где произошли события 19-го, их вычислили по телефонам, то есть по мобильным, что они там были, и некоторых увольняли с работы только за это. Может, он на троллейбусе ехал. То есть вот эта вот система тотального страха, она работает. она работает. А так все тихо шито. Человек окончился контракт. Знаете, вот так называется. Короткие контракты. Если ты в оппозиции или близко около нее, тебе полгода контракт, каждые полгода проверка на то, пригоден ты дальше им или нет. Вот я думаю, что эта проблема наша очень большая. В Москве такого, слава богу, нет. Такого контроля большого нет. Хотя похожая ситуация. Люди хотят быть людьми. Мне кажется, что и у вас, и у нас общество развивается очень быстро. Не только благодаря интернету, но в том числе этому. И люди совсем в другом живут мире, а власть ваша и наша живут уже там позапрошлом дне. И это очень серьезный диссонанс, который народился.
Кэти Хатиашвили, пожалуйста.
В первую очередь поздравляю, что вы живы-здоровы, не сидите в тюрьме. Это тоже как какой-то успех, наверное, для вас. Вы сказали, что у Лукашенко есть тактика своего рода. Вот у меня такое впечатление, что у оппозиции, вот у него ни тактики, нету ни плана, ничего, как будто вот вы даже не можете как-то нейтрализовать страх, который, наверное, не стоит на реальном силе Лукашенко, а это все же какая-то легенда на то, что вот Лукашенко может все. Что вы мне так сказали?
Есть ли у нас планы, предлагаем ли мы обществу альтернативу? Наверняка есть у каждого лидера, у каждой партии. Может, недостаточно хорошо пропагандируем, преподносим. Потому что есть такая проблема, я с вами согласен. У Лукашенко рейтинг падает. Сейчас он вообще где-то в районе 20-25%. Такого низкого никогда не было. Реально у него было 50 и больше. Он действительно социальную модель реализовал, в которой многим, кто не думает о политике и о свободе, неплохо. Но вот сейчас, когда Лукашенко покидают очередные граждане, говорят, больше нет, не верим, что он может решить наши проблемы, эти люди не приходят к нам. У нас, как было в 2001 году на первых выборах президента при Лукашенко, примерно 30%. В мою бытность кандидатом в президенты тоже было 30%, и сейчас, я считаю, тоже примерно эта цифра. Так, а где же эти люди? Почему мы их не приобретаем? Огромная есть проблема для оппозиции. Можно говорить, у нас нет телевидения, да, вот оно все в руках у власти, там, у нас радио нет, вот, и можно говорить, что нас не пускают в люди, там, я не могу в университете, 25 лет в университете преподавал, в свой университет не могу войти и там что-то говорить. Но все равно мы не дорабатываем где-то. Знаете, очень важно, люди уже говорят примерно так о Лукашенко. Мы его тоже не любим, вы нам не рассказываете, что он плохой. Мы видим, что он лжет и что он не решит наши проблемы завтра. Но мы не знаем, почему при вас будет лучше. Вот это вот коренной вопрос сегодня общества.
Как вы сами на него отвечаете?
Мы говорим на примерах других, понимаете? Ведь мы не были во власти, это тоже очень серьезная проблема. Я ушел из власти добровольно после очередного... Конституционный был переворот, и после очередного опроса населения, когда Лукашенко сделал, я ушел из власти, это был 96-й год.
Это было в Гродно в 96-м году.
Да, и с того времени я не был, а другие вообще не были во власти, и люди где-то, вот эта мудрость такая народная, они в политике плохо разбираются, но говорят, мы не чувствовали этих людей, а что они принесут, какую систему построят, поэтому нам очень легко, нет этой вот сменяемости власти, которая показывает, а что этот, политик, группа, вот мы, к сожалению, этого не знаем, и люди о нас этого не знают, вот проблема есть.
Это значит, что оппозиция не готова, можно ли сказать, что оппозиция не готова пока вот вести борьбу с диктатором, потому что это какое-то особое состояние для оппозиции. Раз у вас нет лидера, раз
у вас нет... То есть вести эту борьбу с диктатором, наверное, она готова, но он, может быть, брать власть не готова.
Ну, по-моему, с борьбой тоже не совсем, потому что если люди не понимают, почему они должны голосовать за оппозицию, это значит, что у них какие-то проблемы, что-то они не могут понять.
И да, и нет. Значит, вот я стартовал с нуля в своих выборах. Меня выбрали на Конгрессе единым кандидатом от оппозиции. Я, вообще говоря, из НЖОшной среды. Я сейчас беспартийный человек, но выбрали и стали. И только одни эти выборы сделали сразу мне 10%. Рейтинг. И когда были выборы, у меня было 23% за 3 месяца. Я считаю, что это колоссальный результат. Притом на пике экономического успеха Лукашенко тогда так было. Я бы не сказал, что они не готовы. Просто люди, которые больше знают в интернете, люди более образованные, люди более предприимчивые, они готовы нам отдать. Но другая часть людей, которые дальше от всего вот этого, интуитивно еще не готовы. Я бы нас уже мертвых бы не критиковал, но то, что у нас нет лидера, это плохо. Но то, что мы не являемся альтернативой, не согласен, потому что когда польская солидарность пришла к власти, пошли профессора руководить городами, там, министрами, они тоже мало что умели, они не были менеджерами, у них были теоретические знания, все, они учились по ходу, они делали ошибки, но все-таки был успех. Да, мы не были во власти, вот такая наша есть проблема. И сейчас, вот последнее скажу, мы ставим такую программу перед собой, очень важную задачу, мы пытаемся организовать, уже начали работу, Европейский университет. И не просто давать знания, там, Объединенная Европа, демократия, мы хотим подготовить локальных лидеров, которые войдут во власть в маленьком городе, 2-3 человека, но с помощью науки в университете и стажировок в Эстонии, в Чехии и Словакии придут и будут знать, как делаются хотя бы теоретические реформы. То есть готовимся к этому, думаем, есть проблема.
Леонид Телехов, пожалуйста.
Скажите, вы говорите все время «мы», и это звучит отрадно. Но на самом деле, насколько реально объединена белорусская оппозиция? Потому что я помню, что она, опять же, как и российская оппозиция, она все время размножалась путем деления. И как только выступал один некий лидер объединенный, в частности, вы, тут же обнаруживались люди из оппозиции со своими амбициями и куда-то отходили в сторону, образовывали свои объединения и так далее и тому подобное. Вечная проблема. Насколько она на сегодняшний день решена в среде белорусской оппозиции?
Проблема существует. Демократы объединяются гораздо хуже, чем диктаторы. Они нам дают пример супер, они умеют это делать. Демократы нет, не всегда им это удается. Но есть объективные и субъективные причины. Конечно, борьба за лидерство. Борьба внутри группы, она всегда самая сильная. Вот, и каждому хочется быть лидером. Но то, что у нас случилось на последних выборах, ну вот мне за это стыдно, что мы не смогли объединиться. Я участвовал в этом процессе, хоть на выборы не пошел кандидатом, но тоже несу вину. И 9 кандидатов, конечно, это уже нонсенс полный. Кстати, на площади было 9 сценариев, и вот то, что власти удалось протащить свою вот эту вот провокацию, которая и привела к таким репрессиям потом, это вина тоже и наша, не только все Лукашенко и Лукашенко. У него своя ответственность, своя вина, свои нарушения закона, но мы же тоже должны про себя честно говорить. Знаете, сейчас мы, объединение у нас есть по стратегии, по программам не будет объединения, потому что у нас там от коммунистов до правых, вот мы не можем написать общую программу, но какие-то шаги по демократизации страны, по изменениям Конституции, которые необходимы, по основным реформам мы можем договориться. Еще есть одна проблема, и надо о ней честно говорить. Польская солидарность, я сравню с Польшей, потому что я сам родился на границе с Польшей, в городе Гродно, и просто хорошо знаю эту
историю. Ну, вообще Белоруссию можно сравнивать с Польшей в смысле размеров, возможностей и так далее.
Да, она больше, там другая историческая эпоха, но что-то есть и общее. Так я вам скажу так, что в Польше вся солидарность в любых идеологиях была такая проевропейская, продемократическая, ну, скажем, европейско-центричная. У нас оппозиция разделена на две части. Одна часть больше считает, что мы должны выбрать европейскую дорогу развития, сохранив с Россией добрососедские отношения, но самостоятельная страна, независимая, и как цель вхождение в Евросоюз, хотя это очень дальняя цель, мы понимаем. Другая часть говорит, что нет, у нас исторические такие особенности, у нас такая связь и такая зависимость от России, особенно тоже экономическая, мы должны с Россией интегрироваться, а потом, может, вместе с Россией мы пойдем в Европу. Имеют право на жизнь обе тенденции, но построить общую такую вот даже видение геополитическое мы не в состоянии. Я бы сейчас видел, что для нас больше шанс, чтобы было два лидера, которые между собой говорят, мы не приемлем диктатуру, но один говорит, вот европейский путь развития, вот интеграция с Россией, потому что это реально есть. Или мы обманываем людей, когда говорим, что нет, вот у нас все шито-крыто, или мы говорим честно. И даже на этих выборах могло быть таких два кандидата, это было бы, я считаю, вполне объективно, и в обществе такая же дискуссия тоже ведь идет.
Да, но на самом деле тогда довольно странно, что вы предлагаете эту модель, потому что представьте себе в реальной жизни, выходят два человека и говорят, мы вообще совершенно разные. И если мы победим, то мы, скорее всего, поспорим, а может быть, перессоримся, потащив политическую среду, победившую в две разные стороны. Кто же за это проголосует?
Эта проблема существует. Нам бы хотелось сказать, что мы все имеем единое видение и реформ, и геополитического выбора, и так дальше. Но в моих выборах 2006 года, возвращаюсь, потому что это мне близко, у меня для того, чтобы сохранить коалицию, был начальником штаба Калякин Сергей, замечательный человек, коммунист. И он взгляда такого москвоцентричного. Я прозападник. И мы, когда выступали на собраниях, он сидел рядом, отлично мы работали вместе. И у меня спрашивают, Мянкевич, ты куда пойдешь, когда выиграешь выборы? Я смотрю на Калякина и говорю, знаете что, мы когда вот выиграем, тогда подумаем. Это ответ? Мы проигрывали сразу, то есть люди уже созрели до того, что хотят ответ не просто на то, что Лукашенко не надо, мало им этого. Нужна позитивная альтернатива в нашем вот, изображении, в наших планах, которая покажет, а куда же мы пойдем, что мы построим. Но, к сожалению, так нужно говорить честно.
Кэти, пожалуйста.
Да, я просто хочу сказать, вспомнить, что вот когда в Грузии происходила революция, тогда люди поддерживали Саакашвили и Жвания Бурджанадзе только потому, что они четко понимали и знали, за кого и за что они голосуют. Вот сейчас вы вкратце можете сказать, что станет с Белоруссией, что будет, если вот убрать с Лукашенко. Вот завтра люди будут голосовать за оппозицию, и что потом будет? Вы вкратце можете сказать?
В среднем белорус такой, он ближе к социал-демократам. Я вообще говоря, правоцентрист, но честно нужно говорить, это ближе к социал-демократам, такая социальная модель, социальная уверенность и так дальше. И Лукашенко часто эксплуатировал эту тему, она в душе у белоруса. Он такой коллективист, он такой работяга, хочет видеть плоды своего труда. И, скорее всего, это была бы такая социальная модель, ну, рыночная.
Коллективисты обычно не видят плодов своего
труда. Чтобы людям было бы понятно, потому что эти вот...
Конечно, никто не знает, что такое либеральная там позиция, или консервативная, или другая. Белорусам, конечно, очень важны социальные гарантии. Большинство белорусов сегодня хотят рыночных реформ. Абсолютное большинство, потому что они настолько созрели, что даже люди, работающие на государственных предприятиях, говорят, если их не будет, будет плохо. Белорусы в последнее время все больше усиливаются проевропейские настроения, притом они обязательно говорят, что нужно с Россией сохранить хорошие отношения, что натурально. Вот. И для белорусов сегодня скорее выбор геополитический не стоит как главная задача. Может, для нас, политиков, когда мы стратегически думаем. А для белорусов, конечно, они говорят, ой, надо и не туда бежать, и не сюда бежать, потому что устали от этих вот беганий. Они говорят, вот мы давайте самостоятельную страну построим. И у белоруса сегодня, даже в оппозиции часто, мечта о Швейцарии. Я им говорю, ребята, мы все-таки родились не в Альпах, и у нас другая традиция, не получится. Нам нужно делать геополитический выбор. Ведь для меня вот поход в Европу, это не поход, вот мы сняли нашу Беларусь, понеслись в Брюссель, встали на колени, просим вступить. Для меня это переход к демократическим ценностям, к тем ценностям, на которых построила Европа свое объединение. Это модель, в которой человек является центром, не государство, а человек. Вот я так это понимаю, и мы должны двигаться к этим ценностям. Я к Евразийскому союзу скептически отношусь. Почему? Потому что, ну, явно, очевидно, это будет союз все-таки авторитарных государств. Там практически о демократии не будут говорить. А мы хорошо знаем, что без демократии не будет и добробыта. Вот поэтому я скептически так к нему настороженно отношусь сегодня.
Во второй части нашей программы мы поговорим о самой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была принята на сессии в Страсбурге, и, конечно же, о судьбе оппозиционеров, которые сейчас находятся в заключении. Также мы поговорим о приговоренных к смерти двух людях, про которых говорят, что их дело сфальсифицировано. И все это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур Вояж», объявившей о приостановке деятельности, остаются за рубежом, большинство в Таиланде. Об этом сообщил ИТАР ТАСС, начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин, отметив, что накануне остающихся за границей было более 2500. В Москве сегодня более 2 часов продолжался автопробег по Садовому кольцу в поддержку гражданской акции «За честные выборы» 4 февраля. По оценке корреспондентов «Радио Свобода» и организаторов пробега, в нем участвовали несколько тысяч машин. В пресс-службе ГУВД утверждают не больше 300. Вице-премьер России Виктор Зубков сообщил, что объем средств, незаконно выведенных из страны в прошлом году, составил не менее 1 000 000 000 рублей. В телепрограмме «Вести недели» Зубков заявил, что до 75% денег сомнительного происхождения отправляются в Латвию и на Кипр. Поиск пропавших без вести при крушении лайнера «Коста Конкордия» сегодня прерван в связи со сдвигом полузатонувшего судна. Измерения показали, что за 6 часов корпус лежащего на боку лайнера сдвинулся на 3,5 сантиметра. Специалисты считают, что любые, даже незначительные сдвиги корпуса длиной 290 метров представляют угрозу безопасности водолазов, которые работают в находящихся под водой помещениях. В столице Перу, городе Лима, 27 человек погибли и 13 получили ранения при пожаре в центре реабилитации наркоманов. В Сирии в столкновениях в воскресенье погибли 5 гражданских лиц и 16 солдат правительственных сил. В суданском штате Южный Кордофан с развитой нефтедобычей боевики удерживают 29 китайских рабочих.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович, и этот выпуск мы записываем в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где одним из основных вопросов для обсуждения была предложена ситуация в Белоруссии и выводы, требования, которые должен Совет Европы, его парламентская ассамблея Белоруссии предъявить. Я напомню, что Белоруссия пока даже заморожен ее статус постоянного приглашенного в Совет Европы. И мы спрашиваем обо всем этом одного из лидеров белорусской оппозиции, Александра Милинкевича, бывшего единого кандидата на президентских выборах 2006 года и лидера движения «За свободу». Вопросы ему задают Кэти Хатиашвили, корреспондент грузинского еженедельника «Прайм Тайм» и обозреватель издательского дома «Совершенно секретно» Леонид Велихов. Кэти, пожалуйста.
Была принята резолюция, значит, по белорусским вопросам, и были, там было сказано, что это должны быть какие-то санкции, моральные санкции, целевые санкции. Вот я удивилась, что вот российская делегация очень так поддерживала власть Белоруссии. Они сказали, что белорусский народ – это наш братский народ, и что вы говорите сейчас, пугаете белорусский народ своими санкциями, потому что они не испугались даже фашизма. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Комментарии вот этих высказываний можно оставить на конец. Я просто скажу, что эта резолюция для нас имеет большое значение, хотя можно долго говорить, что вот Совет Европы не имеет таких больших рычагов экономических, в том числе, что это скорее институция такая моральная, которая высказывается в отношении прав человека, но она очень важная. Она очень важна еще потому, что когда вот 27 стран Евросоюза высказываются, но вроде бы там у них свой интерес, как часто у нас говорит пропаганда, они тут хотят нас купить дешево, еще что-то. А здесь для нас очень важно, что большое количество депутатов из постсоветских стран, постсоветских республик. И когда они голосуют тоже по правам человека, с одной стороны, и для их стран это важно, потому что не всюду благополучно с правами человека, мы хорошо знаем, не только же Беларусь и проблемы. Вот, но для нас очень важно такое почти единодушное сегодня одобрение этой жесткой резолюции, хотя мы, конечно, не наивные люди, мы не думаем, что вот принята резолюция, и завтра Лукашенко сложит ручки и скажет: все, выпускаю всех, делаю реформы, будут хорошие выборы. Нет. Но режим понимает, что он становится все более в широком смысле изгоем. Он как бы уже не среди своих. С Венесуэлой, Ираном, Китаем не решив всех проблем и экономических, и политических.
Это почему же? Венесуэла и Иран спокойно такие нефтяные, хорошие страны.
Я имею в виду, что если только с ними контачить и пытаться только с ними делать реформы, недавно Лукашенко заявил, что я буду по образцу Китая делать реформы политические, вот только выборы проведу в этом году. Я хочу что сказать, что эта резолюция для нас очень важна, потому что я, как белорус, который занимается этими вопросами, мне они болят, я бы лучше не написал. Написано очень хорошо, очень четко, с фактами и так дальше. Вот. Для меня это просто как дорожная карта, что должна делать белорусская власть, значит, и мы, белорусы все, для того, чтобы приближаться вот тем стандартам,
знаете,
которые
что
хотим.
Я не понимаю? Не понимаю то, что вот диктатор, да, Лукашенко, и все, мы все это понимаем.
С точки зрения политологии, он жесткий авторитарный руководитель.
Да, пускай будет так, но для народа это
Диктатор, да.
Диктатор, да.
Диктатор, конечно.
Вот если сейчас Евросовет принял какие-то там рекомендации или даже...
Посевы имеете в виду?
Да, посевы. И даже резолюцию какую-то. Ну, для Лукашенко это же хорошо, потому что вот оставят его в покое, да. Он будет сейчас иметь отношение только с Путиным. Путин его сейчас поддерживает, как видно уже. Вот как-то вот это... Для него, у меня такое ощущение, что для него лично это хорошо, потому что вот Европа оставит его в покое все же.
Не совсем
вот согласен. Вот все, что можно сделать с этими санкциями, я просто это хочу понять. Для вас это почему важно?
Я против широких экономических санкций, хотя есть у нас в оппозиции люди, которые говорят, жесточайшие санкции по полной программе, я знаю, что в Корее, я знаю, что на Кубе, и кроме того, если ввести такие жесткие санкции, полную изоляцию, тогда люди скажут, Запад нам не друг, он не партнер, никакой перспективы нет на Европу, надо оставаться там, где мы есть, и только с Россией можем иметь контакты. То есть проевропейские настроения сразу упадут. Второе, скажут, что оппозиция, которая вот ездит по Страсбургам, вот это она виновата, что принимают санкции, а не агенты империализма, реализма мирового и так дальше. То есть все это разрушает общественное мнение, а для нас оно важнее, чем Лукашенко. Вот что думают люди? Хотят они демократии, не хотят? Хотят реформ или нет? Вот это первое. Поэтому санкции такие широкие, экономические нет, но точечные санкции по фирмам, которые снабжают, вот бизнес-фирмы особенно, которые снабжают власть большими деньгами, которые идут на тюрьмы, на дубинки, на спецслужбы и так дальше, вот туда стоит ударить. Визовые, я считаю, что их можно вводить как можно больше. Когда-то Евросоюз даже 40 боялся ввести, ну, как-то многовато и все. Сейчас там уже сотнями идет речь. Я говорю, тысячи должны быть, потому что моральное воздействие очень сильно на режим. Люди хотят тоже куда-то выезжать со своими семьями, а тут из-за режима они не могут. То есть это такая борьба за моральные ценности. Вот. Но не надо думать, что эти вот после такого решения, которое здесь принято в Совете Европы, Лукашенко сразу пойдет и скажет Путину, ладно, покупай всю эту экономику за малые деньги, пошли, мы будем частью России. Лукашенко очень хотел объединить две страны. Вот этот проект «Союзное государство», вообще говоря, он один из авторов, если не главный был, когда Ельцин уходил, он надеялся, что он станет царем в Кремле, и он и сегодня очень популярен в России, хотя меньше, а тогда он вообще мог выиграть свободные выборы. Но известно, что их не было, пришел Путин, и он декларировал братство, декларировал там славянское единство, и за это получал все время вот эти вот дотации огромные. Поэтому ему эта тема давала огромные шансы на сохранение статус-кво в стране, экономического благополучия. Но когда-то это кончилось, мухи и котлеты, сказал Путин, все отдельно будет, и он стал метаться между Западом и Востоком. И сейчас он будет то же самое делать. То есть, если бы он хотел отдать всю экономику России, он бы отдал это завтра, но он сейчас будет с Западом опять начинать, скорее всего, диалог. И мы должны воспользоваться, чтобы диалог был жестким, критическим, и чтобы дал результат. Но это можно отдельно...
Ну, не, но все-таки я хочу тогда продолжить вопрос Кэти. Хорошо, он возобновляет диалог с Западом, Запад на это отвечает жестко, он говорит, хорошо, замечательно, и вот этим маятником он опять возвращается к Москве, с Москвой немножко поторгуется. Он же на самом деле, его система власти – это система постоянного баланса, вы сами это говорите. Что ему помешает после любой резолюции Совета Европы, тем более страна, в общем, как-то не особо и стремится в Совет Европы, они несколько раз это говорили, нам это не очень надо. Что ему мешает проигнорировать это все?
И
заодно ткнуть в резолюцию, сказать там враги, заодно чуть-чуть подвинуться в сторону России, ну, потом обратно подвинуться.
Наверняка он так и сделает, ведь, что в очередной раз там такие ведьмы собрались и вот там свой шабаш устроили. Это все будет сказано. Я не сомневаюсь, что на него большого влияния это не окажет, по крайней мере, публично он это не выскажет. Но он не хочет продавать экономику, потому что, отдав всю экономику России, которая хотела бы сейчас купить, он же теряет власть, ведь мы же говорили, что это же основа его власти, экономика, контроль над экономикой через идеологов тоже, поэтому он не хочет отдавать. Другое дело, может ли он не отдавать. И когда мне говорят, а он гарант, может гарант конституционной независимости вашей? Да никакой не гарант. Он гарант своей власти и пытается все сделать, чтобы самосохраниться.
Ну, Белтрансгаз долго не отдавали, отдали же.
Отдал. Не было сил уже удержаться, потому что с Европой обрублены были отношения полностью после 19-го. И справедливо. Европа занимает правильную, с моей точки зрения, позицию. Но все равно я не верю, что без диалога у Беларуси есть шанс на самостоятельное движение вперед, на независимость, на построение белорусского государства. Диалог с Европой должен быть, но должен быть другим. Европа не сделала дорожной карты, когда она вела с Беларусью диалог. Они говорили, Лукашенко, демократизируйся. И он делал вид, что он демократизируется. На самом деле ничего, театр. А деньги шли. Вот должно быть шаг за шаг, твердо. Нет твоего шага. терпим, стоим. Вот этого не было, я думаю, что это будет сделано и будет более эффективный диалог с Европой.
Леонид Филиппов, пожалуйста.
А вы знаете, я бы хотел вот разговор наш о европейском опыте и Белоруссии вот немного в другую такую плоскость перевести, в частности, для того, чтобы посмотреть вперед в будущее, а не только в сегодняшний день. Вы не раз упоминали в нашем сегодняшнем разговоре солидарность. Солидарность, как известно, она пришла к власти путем компромисса с коммунистами. И многие ее потом, и до сих пор, так сказать, глядя из исторического уже далека, ее в этом упрекают, что это был, в общем, ненужный компромисс, нужно было удержаться. И как считают, что это задержало развитие в Польше, и там тоже был этот какой-то постоянный маятник между, значит, правыми, Квасневским и так далее, все время такое было движение, в отличие, скажем, от Чехии. Но вот белорусская оппозиция, она готова сесть за некий круглый стол с Лукашенко, идти на компромиссы с ним?
Я думаю, это будет вечный вопрос, как вопрос о жизни и смерти, так и вопрос о оппозиции существует. Есть радикальная часть, никогда руки не подадим, кровавый режим, жесткие санкции, устранить в тюрьму, Гаагу и так дальше. Другая часть говорит, что радикальный вариант, кровавый вариант, кровавой революции кончаются тем, что после крови этой начинается жесточайшая, опять же, кровавая конфронтация, и примеры в истории, даже в Европе такие есть. Мягкий переход дает больше шансов на быстрые реформы. Хотя, да, неприятно садиться с людьми, которые кидали тысячами в тюрьмы, при которых исчезали, и, возможно, они виноваты, исчезали главные оппоненты и так дальше, которые уничтожали дух людей, уничтожали достоинство, очень трудно сесть. Но мне кажется, что в политике очень важно не только быть моральным, моральным обязательно нужно быть, но нужно быть еще человеком, который достигает целей и ставит все время цель. Я считаю, цель – это ближайшие реформы, снижение напряжения внутри общества. Общество ведь тоже расколото режимом. Часть вот говорит, что вот только Лукашенко, хотя она уменьшается. Часть говорит, только демократическая, и так жестоко смотрят друг на друга. В семьях страшные конфликты. Нужно смягчить это, потому что всем вместе, даже с теми, кто поддерживает Лукашенко, нужно строить новую Беларусь. Поэтому я за диалог внутренний. Пока что Лукашенко не готов, мы недостаточно сильные, за нами стоят несколько миллионов на улице. Поэтому мы еще не партнер, а Европа уже партнер. Но со временем наши влияние точно будет усиливаться. И большинство оппозиции за возможный внутренний диалог.
Скажите, а внутри власти, по вашей информации, внутри этого лагеря Лукашенко есть какой-то раскол, какие-то разные лагеря, разные крылья, разные взгляды на то же самое взаимодействие с оппозицией?
На взаимодействие с оппозицией я не чувствую такого явного, хотя в кулуарах они говорят об этом, а вот в отношении реформ политических и экономических это даже выбрасывается уже в интернет. Группа, которая работает в Совете министров, она высказывалась за более резкие, быстрые реформы, кстати, и люди это хотят. Редко люди хотят быстрых реформ, а в Беларуси уже дожили до этого. Вот. И они хотят этих реформ, а в администрации победила мысль, а она самая главная, она ЦК, КПСС сейчас у нас. А там победила мысль, что нет, у нас все хорошо, чуть-чуть подправить, подкрасить. И идет такая борьба внутри власти. Во власти много разумных людей, образованных людей. Пришла новая генерация, я скажу, может, они циничные, может, они конформисты, но это люди, которые хорошие специалисты являются. Вы спросите вот в Брюсселе или Страсбурге о белорусских дипломатах, они скажут, что из постсоветских стран это лучшая дипломатия. Да, они служат режиму, они вынуждены говорить не то, что думают, но с точки зрения школы, хорошая школа. Поэтому я думаю, что шанс на реформы есть, и пока во власти, правильный вопрос ваш, пока во власти не произойдет такого раскола и начнется борьба, нам будет очень трудно, если они будут монолитными.
Еще, Леонид Ильич. Да, если можно, я еще воспользуюсь и задам последний, третий вопрос, но он как бы напрашен сам собой. А события в России до какой степени повлияли, в частности, на лагерь Лукашенко, на общественные настроения в Белоруссии среди белорусского народа и на настроения внутри оппозиции?
Я буду судить по интернету, потому что это та активная часть, которая интересуется политикой и которая ближе к тому, чтобы начать самим проводить реформы. В интернете действительно все приветствовали то, что случилось в России, потому что мы очень сильно зависим от России. Мы хотим быть самостоятельной страной, но мы крайне заинтересованы, чтобы Россия была демократической, предсказуемой, чтобы она была более европейской в таком смысле, как мы говорим. И если этого не будет, наша судьба будет очень сложной. Я не говорю, что уже произошло, но хорошая тенденция. Вот. И солидарность с Россией такая была явная в прессе в нашей, и я думаю, что она заслуживает того. Что касается Оппозиции, для оппозиции это хороший пример, что вот вроде бы не было демонстраций, у нас были гораздо больше в Минске, в меньшем городе, в 5 раз, чем Москва, а там, значит, были маленькие, у нас большие, а сейчас и там есть. И это очень хорошо, значит, срабатывают определенные механизмы, не только, конечно, технологии интернетовские, но мы обречены быть рядом, мы зависим друг от друга очень сильно. И я бы очень хотел, чтобы Россия тоже двигалась ближе к Европе. Не строила новый центр силы для конфронтации с Брюсселем, а строила европейское пространство, ну, такую новую достойную жизнь.
Я напомню, это программа «Лицом к лицу», и мы ее записываем в Страсбурге. Наш гость Александр Миленкевич, один из лидеров белорусской оппозиции, и вопросы ему задают Леонид Велихов, обозреватель издательского дома «Совершенно секретно», и Кэти Хатиашвили, корреспондент грузинского еженедельника «Прайм Тайм», ведет программу Данила Гальперович. Почему вот эта программа с Александром Миленкевичем, мне кажется, должна быть очень интересной в России? Дело в том, что уже и несколько фраз самого Александра Миленкевича, и несколько аспектов белорусской жизни, которые мы сейчас зацепили, жутко похожи на тот срез, который мы сейчас видим в России. Во-первых, все равно говорится о том, что есть люди в Белоруссии, которые очень ценят социальную стабильность, и вот эту вот странную экономическую модель, которую выработал Лукашенко, и есть люди, которым она уже не сильно нравится, и она их уже не спасает. Совершенно та же самая ситуация в России, только у России закрома – это нефть, а у Белоруссии закрома – это Россия. Очень разрозненная оппозиция, люди, выходящие на Болотную и на Сахарова, выходят против фальсификаций, но совершенно не обязательно за тех, кто к ним обращается с площади. Полная разрозненность, как нам описал сейчас Александр Миленкевич, внутри белорусской оппозиции. Это очень печально, потому что он признает, что это полная разрозненность. Так что я бы очень внимательно сейчас слушал вот про эти параллели и, может быть, одновременно думал о том, какой выход есть и там, и тут. А спросить бы я хотел, потому что об этом надо обязательно поговорить, это просто что-то вроде морального обязательства, о людях, которые сидят в Беларуси. Если вы опишете сейчас состояние Санникова, Беляцкого, все, что вы об этом знаете, о том, что вы дальше будете делать и что вообще можно с этим сделать.
Да, в Белоруссии 15 политзаключенных, так считают международные правозащитные организации, мы так считаем. Было гораздо больше после выборов, до 50, потом начали выпускать их, такая легкая амнистия, потом это прекратилось. Остались в тюрьме люди самые жесткие в своих оценках, в своих выступлениях по телевидению. Александр Лукашенко мстительный человек, он просто лично мстит им за то, что они себе позволили там сказать. Вот. И Статкевич и Санников вот, именно такие люди. Вот. И, кроме того, если говорить про правозащитника Беляцкого, у нас это абсолютный моральный лидер. Редко бывает в оппозиции, там даже в такой НГОшной такие люди. Вот, он признан всеми как лидер. Он действительно идеальный лидер, самый заслуженный правозащитник Беларуси, вице-президент Международной Федерации Прав Человека. Вот, и тогда такой вопрос, ну, политиков, понятно, садят. Вот они там жестко выступают, требуют, оскорбляют, обижают, так считает Лукашенко. А что же правозащитника? Ну, человек говорит правду. Неужели так это страшно? Оказывается, что в таких режимах самое страшное – говорить правду и еще поддерживать тех, кто говорит правду. Беляцкий, что он делал, за что он сидит? Он разрушал страх. Вот то, что мы говорили. Страх – это главное оружие власти. А он разрушает. Они делают, а он разрушает. И, конечно, власть ему этого не простила.
Но каким образом он это сделал?
Он это сделал, у него есть правозащитный центр «Весна», это самая известная вместе с Белорусским Хельсинским комитетом правозащитная организация, вот, которая давно ликвидирована, но она имеет статус нелегальный, за что можно тоже на 3 года в тюрьму у нас пойти. Вот. И он помогал юридически. Он помогал информационно, он организовывал поддержку людям в тюрьмах, вот, семьям помогал, когда люди сидели в тюрьме, там, и финансово в том числе. Его обвинили в том, что не заплатил налоги. Формально, вроде, власть там вот говорит, вот, получал на счет свои заграничные деньги, вот, значит, твои личные деньги. Но все фонды, которые дают на правозащитную деятельность, сказали, что это деньги были для его организации, и действительно, отчетность есть, что они пошли разным людям. Но разве это простят? Вот, поэтому Беляцкий такой для нас очень серьезный, ну, шаг власти, которая показывает, что она будет бескомпромиссно вырезать все подряд, и сейчас для власти больше даже не политики, я думаю, враги, а именно гражданское общество. У нас нет политической конкуренции, у нас партии маленькие, потому что нет выборов настоящих. Вот. А вот эта вот среда гражданского общества, у нас довольно сильная, нам не стыдно за нее. И я думаю, что они осознали, что нужно бороться там не с парламентом, там не с этими партиями, которые не имеют условий для развития, а именно с гражданским обществом.
Очень интересно, я хотел бы опять вернуться к параллелям с Россией, что наиболее авторитетные люди на Болотной и Сахарова – это те, кто как раз никак политически себя не окрашивал никогда, и там Дмитрий Быков, Леонид Парфенов, Борис Акунин – это вот люди, которые просто начали к вышедшим… Да, вышедшим обращаться по-человечески, а не с политическими призывами. Но пока вот российская власть еще с ними так ожесточенно не борется. Леонид Велихов, пожалуйста.
И опять возвращаясь к Европе и европейской реакции. А все-таки вот все ли делает Европа и европейские институты для противодействия таким тоталитарным, авторитарным режимам, которые царят в наших с вами странах?
Я проевропейский человек, но это не значит, что я сейчас кинусь на амбразуру и буду говорить, что вот европейцы во всем правы и так дальше. Любая страна имеет пороки, любая система, любая коалиция стран имеет недостатки и так дальше. Я не идеализирую Объединенную Европу. Она сама себя, если хочет быть честной, не должна идеализировать. Она построена на принципах, которые мне близки. Вот я их тоже отстаиваю. Может, нам удастся даже лучше построить систему со временем, чем в некоторых странах Евросоюза. Я не про это хочу сказать. Да, Европа использовала далеко не все. Да, Европа часто выступает, я не люблю слово «двойные стандарты», вот, но я хочу сказать, неоднозначно оценивает одно и то же в различных странах. Мы знаем примеры, там, Беларусь-Азербайджан, Беларусь-Россия. Некоторые вот говорят, что вот на Беларусь бедные набросились, а в других странах постсоветских там похуже. Вот может быть похуже, вы знаете, но, во-первых, вот из того, что я знаю из моего личного опыта, все-таки в Европе смотрят на Беларусь как на европейскую страну, с традицией европейской. И да, у нас вот этот авторитарный режим, и мы советское время пережили и так дальше, но в Беларуси было магдебургское право, почти в 300 городах. Право на самоуправление в течение столетий вот это вот было. Крепостного права почти не было. Вот. Да, мы такие уже советизированные люди, никто не сомневается, но определенные традиции демократии в нашей стране есть, и это не могут не заметить европейцы. Вот. И они, конечно, к нам с немножко другой меркой подходят. Это тоже имеет место. Вот. Хотя я считаю, что в отношении прав человека, ну, не может быть так двойного подхода. И там это можно просить, в Китае можно просить, потому что это такой... огромный гигант, а в другом месте нельзя. Европа сама проигрывает от этого. Вот. Я сам занимался правозащитной деятельностью очень долго, пока жил в Гродно и возглавлял НЖО, вот, и мне это болит. Вот права человека для меня – это почти святое, вот такое что-то очень важное для человека. Я считаю, что Европа должна быть жестче и последовательнее, и еще объединеннее, потому что мы тоже это видели, когда Италия – одно, Франция – другое, Германия – третье, Польша – четвертое. Вот, а все-таки Европейский Союз должен действовать с единых принципов и говорить одним голосом.
Кэти Хатяшвили, пожалуйста.
Да, я с вами согласна, что Европа должна быть очень, у него должна быть жесткая позиция, но и Европа не хочет говорить с Лукашенко, как-то заблокировали они эту Белоруссию. Оппозиция не может говорить с Лукашенко. Остается Путин. Вот в чем сейчас выход? Вот на чем надеяться особо?
Я мало верю, что Владимир Путин встретится с Лукашенко и скажет, а давай ты с Европой начинай дружить, давай ты выпускай политзаключенных, вот давай проводи честные выборы. Вроде бы это должно было бы быть, но прецедента еще не было такого. То есть как бы Россия, к сожалению нашему большому, закрывает глаза на нарушение прав человека в Беларуси очень давно.
Это новость для России.
Вот, и это очень плохо для самой России, потому что Россия тоже будет страдать из-за этого отсутствия демократии. Но для нас это особенно. Если бы в России обратили внимание на то, что у нас политзаключенные, ну, действительно, для нас это было бы колоссальная поддержка, может, даже больше, чем сегодняшняя резолюция здесь. Но пока что этого не происходит.
Я, как и говорил в первой части, я обещал это и задам обязательно этот вопрос о двух приговоренных к смертной казни, обвиненных, признанных виновными в терактах, в ходе которых действительно погибло много людей, и это очень сложный вопрос, я думаю, для всех. В Беларуси очень долго Александр Лукашенко говорил, вот у нас никак в России нет терроризма и так далее. Он очень... Что вы можете сказать об этом процессе? Что можно вообще вот публике независимой из него вынести? Какие выводы?
Да, действительно, Белоруссия была такой страной, которая хвалилась, что всюду идут войны, всюду стреляют, а у нас тихо и хорошо. как на лужайке возле речки. А сейчас случился вот этот теракт. Очень дивный теракт. Очень много вопросов осталось после следствия, даже больше, чем было до этого. Я, чтобы коротко оценить то, что произошло во время суда, я скажу так, что правозащитники, которым я полностью доверяю, которые следили за этим судом, который был всегда показательный, он проходил в Доме культуры и так дальше, все это транслировалось постоянно по телевидению, как даже не суд. Все эти правозащитники говорят, что они не увидели там доказательств вины этих молодых людей, вот, и они сомневаются в том, что были основания вообще их садить в тюрьму, а тем более приговаривать к смертной казни. Вот, и поэтому мы твердо стоим на том, что вообще в Беларуси не должна быть смертной казни. Я верующий человек, и для меня это нонсенс, все, вот, лишать человека жизни, даже если он страшный преступник, пожизненное заключение. Вот, но то, что случилось с этими молодыми ребятами, напоминает вот какой-то такой политический спектакль, а не судебную процедуру честную. Вот меня не убедило, огромное количество в стране не убедило. Более того, интернет-сообщество, а это разные люди, не убедило совершенно. В интернете начали говорить, что тут власть что-то накрутила, накомбинировала, что-то ей нужно было. И власть как бы так на взлете приостановилась и как бы сейчас вот не реагирует. Я считаю, что вот эта реакция тут в Совете Европы очень важна, не только потому, что не должно быть расстрела людей, которые осуждены на смерть, а в данном конкретном случае, вот очень важно, что была мама Ковалева здесь, вот, и она выступила эмоционально, с фактами, ко мне подходили депутаты и говорили, ну, как-то нам стало особенно страшно, если мы не защитим, то чего мы стоим?
Ну что же, на вот этой ноте и на желании в любом случае выяснить правду, чтобы реальное правосудие в Беларуси восторжествовало, да и права человека, ситуация с ними была бы получше, мы заканчиваем эту программу. Большое спасибо Александру Меленкевичу, и я только хотел бы пожелать ему успеха и здоровья на том пути, по которому он идет. Я благодарю моих коллег, Кэти Хатиашвили и Леонида Велихова, за их вопросы.
Спасибо.
Эту программу вел Данила Гальперович, и она была специально записана в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она подошла к своему завершению, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Высшая школа в условиях конкуренции, негосударственный сектор. По каким критериям оценивается успешность вуза? Почему бизнес не вкладывается в образование? За что платят студенты? Недостатки и преимущества негосударственных вузов обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 29 января в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я волка представляет полную альтернативу нынешней политической власти.
Противники законопроекта во Франции и турецкие власти обвиняют Николя Саркози в использовании.
Нынешний форум переизбрал Владимира Милова лидером
правительства Польши. Министр Павел Грась заявил в воскресенье, что случившееся трудно назвать какой-то хакерской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».